Яблоки явно не предназначались для нашего брата и были, наверное, чем-то вроде духовного лекарства. Но, как известно, микстура от кашля в России больше, чем микстура от кашля. Тоже относилось и к этим райским плодам. Вот только вокруг их больше не было видно. Зато я заметил щель, из которой они, по всей вероятности, выкатились. Она выглядела как тонкая вертикальная полоска света между не до конца задернутыми шторами. Да уж, мастера маскировки. Я выставил вперед свой шест, коснулся вертикальной полоски света и слегка потянул ее в бок. Лучше бы я этого не делал. Я думал, что увижу некое подобие дыры в заборе, а за ним райский сад, который представлялся мне туманным, прохладным и росистым, с яблоньками через каждые несколько метров. Но оказалось, это ловушка. Причем самое обидное, что рассыпанные передо мной яблоки мудрости со всей содержащейся в них неземной печалью были просто приманкой. Понятно, что вампиру не следует жаловаться на чужое коварство, но все же... Эх! То, что выглядело как полоска света, треснуло и лопнуло. Мне показалось, что я разорвал гнилой мешок с картошкой, на котором кто-то нарисовал флюоресцентной краской вертикальную черту. Картошка посыпалась мне под ноги, и я с омерзением увидел, что она живая. Это была не картошка, а черти. Те самые, которых я видел вокруг Кедаева и Азириса. Значит, я так и не перешел границу, так и не увидел небо, а только успел про него подумать. Сначала прыгавшие мне под ноги черти казались совсем мелкими. Но чем больше их появлялось, тем крупнее они становились, словно им не терпелось заполнить собой все пространство. Их волна буквально отбросила меня от ловушки, и через несколько секунд я уже отбивался от толпы, которая с каждой секундой становилась все гуще. Сражаться с ними оказалось несложно. Достаточно было повторять одно простое движение из боевой библиотеки — разворот с перехватом шеста, который в результате описывал вокруг меня широкий быстрый круг. Все, что попадало под удар — морды, рога, конечности — разлеталось в мокрые клочья. Черти были, конечно, страшны, но трусливы. И у меня быстро сложилось чувство, что они волна за волной идут на меня в атаку, подчиняясь невидимому заградотряду, грозящему им еще большей карой и мукой. Уж не стоят ли, думал я, за их спинами тачанки с крапилами и крестами? Нападая, они пытались боднуть рогами или зацепить когтистой лапой, но действовали без всякого энтузиазма, прячась друг за друга. Серьезное увечье, видимо, было для них чем-то вроде пропуска домой. Получив его, они разворачивались и брели прочь. Хвостов у них не было, только мохнатый зеленый выступ, примерно как у добермана. Наверное, как все трусливые и жалкие существа, в качестве мучителей они были особенно страшны. Я догадывался, что в их действиях может скрываться коварство, но в чем оно, не понимал до самого последнего момента. А потом оказалось, что они меня провели. Дело в том, что с разных сторон они напирали с разной силой, чему я не придавал значения из-за общей бестолковости их натиска. Но в результате мне все время приходилось смещаться назад и в сторону, пока во время одного из разворотов я не увидел у себя за спиной заботливо подготовленную бездну в духе церковно-приходских иллюстраций к поэме Лермонтова «Мцыри». Чего стоили мерцающие над ее краем далекие синеватые горы в итальянском духе или развратный цыганский виноград, которым были увиты склоны обрыва? Подозреваю, что если бы в этом пространстве были запахи, пахло бы уксусом и ладаном. Было ясно, что мне придется рано или поздно упасть в эту бездну, потому что оттуда я, собственно, и забрел в этот уютный гостеприимный мирок. Но я продолжал сдерживать натиск чертей даже тогда, когда за моей спиной осталась только пустота, уже из чистого упрямства. Я мог бы, наверное, долго балансировать на краю обрыва, но тут на меня пошла в атаку какая-то гвардейская рота с красными рогами. Не обращая внимания на свои потери, черти подбадривали друг друга унылым протяжным пением и за несколько минут навалили передо мной такую гору безобразных тел, что я, скорее из отвращения, чем из невозможности продолжать битву, позволил своему телу оступиться и под их торжествующий вой соскользнул с обрыва в черное небытие. Однако небытия там не оказалось. Вместе с бездной неизвестные умельцы создали ее бесконечно далекое дно, пылающее там пламя вечного возмездия и даже увлекающую вниз силу тяжести. В их конструкторе, похоже, были все нужные детальки для борьбы с агрессивным злом. Как и в моем. Полюбовавшись скалистыми стенами, через каждую сотню метров там мелькала одинаковая гигантская паутина и застрявший в расщелине скелет, я дождался, пока пышущий снизу жар станет невыносимым, и провел языком по щетинкам вампа-навигатора, прерывая миссию. Когда головокружение прошло, я открыл глаза. Я висел вниз головой в Хамлете Энлиле Маратовича, сразу за которым начиналась пропасть, где жила великая мышь. Самое дорогое место на Рублевке. Между двумя безднами, как сказал бы поэт Мережковский, мнилась скользящая рифма. И рифмой этой был я. Энлиль Маратович, Мардук Семенович и Ваал Петрович, сидящие у круглой стены в низких креслах, выплюнули трубочки, соединенные с идущим к моей вене пластиковым шлангом, и подняли на меня глаза. Их головы были перевернуты, и судить о мимике в полутьме было сложно, но я не сомневался, что их лица мрачны. Первое же, что я услышал, подтвердило мою догадку.
— Иштар Владимировна знает, как ты с мертвяками налево ходишь?
— вкрадчиво спросил Мардук Семенович. Только сейчас я сообразил, что этот зловещий синедрион во всех подробностях наблюдал мою встречу с фальшивой Софи. Смущение, как часто бывает, придало мне наглости. — А я подумал, что это она и есть, — сказал я, невинно хлопая ресницами. — У нас с Ишкой так принято, и на вашем месте я бы не совался в личную жизнь великой мыши. Все они, конечно, были в курсе, что я даже не вспомнил про великую мышь, увидев Софи. Но знать слишком много про личные пристрастия Иштар было рискованно в любом случае, так что я не сомневался, что мой совет они услышат. Мардук Семенович и Ваал Петрович вопросительно поглядели на Энлиля Маратовича.
— В это нам лезть не надо, — сказал Энлиль Маратович. — А вот пособничество абсолютному побегу — это дело серьезное. И судить его может только лично Бэтмен.
— Суд императора? — нахмурился Ваал Петрович. — Рама — наш кавалер ночи. Будем выносить ссор?
— А другого выхода нет, — сказал Энлиль Маратович. — Азирис ведь умный. Знал, что пообещать.
— Он что, меня обманул? — спросил я. Энлиль Маратович уставился на меня немигающими глазами.
— Боюсь, что нет, — сказал он. — Но радоваться на твоем месте я не стал бы. — Сдай вампа-навигатор, Рама, — сказал Мардук Семенович.
— Пожалуйста, — ответил я. — Он все равно только на букву «С» работает. Когда новый будете выдавать, смотрите, чтобы вампотека была нормальная. Вампа-навигатор вывалился из моего рта и упал на страховочную подушку. Такое поведение было не просто вызывающим, оно было оскорбительным. Но я уже не боялся ничего. На лицах Мардука Семеновича и Ваала Петровича проступило грустное выражение. В глазах Энлиля Маратовича тоже была печаль. Мне показалось, что эта троица опять укладывает меня в гроб. Но в прошлый раз эта процедура была просто потешным ритуалом, хотя гроб был самым настоящим. А вот сейчас, хоть никакого гроба не было видно, все было уже всерьез. Я даже не знал, откуда у меня появилось такое мрачное предчувствие. Но оно не обмануло. Что-то укололо меня в спину. Дальше была темнота.